ножом Анри уже больше не кидался, а снял все свои сбережения и запил, получив в итоге еще месяц тюрьмы, после чего нанялся в службу канализации. Ничто не могло вытянуть из Анри хоть словечко. Спросишь его, почему он решил копаться в городских стоках? Ничего не ответит, лишь покажет скрещенные запястья, изображая наручники, и мотнет головой на юг, в сторону тюремных стен. Невезение, видно, разом отшибло у него мозги. Или вот англичанин Р, полгода живший с родителями в Патне, другие же полгода во Франции. Французский свой сезон он проводил каждодневно, выпивая 4 литра вина, по субботам 6 литров. Однажды даже совершил вояж к Азорским островам, влекомый необыкновенной для Европы дешевизной тамошних вин. Существо нежное и кроткое, Эр никогда не буянил, не ворчал и ни на миг не трезвел. До середины дня лежал в постели, а затем до полуночи сидел в любимом уголке бистро, тихо и методично напираясь. Накачавшись тоненьким, деликатным голосом, вел беседы об антикварной мебели. Кроме меня, Эр был единственным в квартале англичанином. Хватало и других не менее причудливых персон. Месье Жюль, румын, имевший стеклянный глаз, но факт этот категорически отвергавший. Лимузенский каменотес Фуре, скряга Руколь, умерший, правда, до моего приезда. Лоран, старик-трепишник, всегда носивший при себе клочок бумаги, с которого перерисовывал свою подпись. Было бы, вообще говоря, заманчиво изложить несколько биографий, однако я пишу об окружавших меня курьезных типах лишь потому, что все они часть темы, а тема моего рассказа — бедность, впервые коснувшаяся меня здесь. Здешняя трущоба и диковинные здешние судьбы преподали первый наглядный урок нищеты, положив основание дальнейшим моим упражнениям в этом предмете. Вот почему следует дать некое общее представление о том, что же вокруг творилось. Жизнь нашего квартала, ну, хотя бы наше бистро при входе в отель «Де Труа Муано», крохотный полуподвальчик, кирпичный пол, мокрые от вина столики, фотография похорон с надписью «Кредит скончался», красные головные платки рабочих, отхватывающих ломти колбасы складными тесаками, пышущее здоровьем лицо мадам Ф, ослепительной красоты из Оверни, то и дело глотающие рюмочки малаги для желудка, перестук костяшек в играх на аперитив, песни про ягодки и малинки, про Мадлен, озадаченную, как пойти замуж за солдата, если люблю я целый полк, и чрезвычайно откровенная демонстрация нежных чувств. Чуть ли не вся гостиница сходилась вечерами в нашем бистро. Думаю, трудновато найти лондонский паб, где бы хоть в четверть так веселились. Речи порой звучали странные. Как пример приведу монолог малыша Шарля, одного из местных чудаков. Чтобы представить этого высокообразованного отпрыска благородного семейства, который, сбежав от родных, ныне существовал на получаемые изредка денежные переводы, вообразите пупсика с тугими розовыми щечками, шелком каштановых волос и вишенками ярко-красных влажных губ. Ножки у него малюсенькие, ручки неправдоподобно короткие, на пальцах младенческие ямочки. Говорит, пританцовывая, словно не в силах обуздать шаловливую резвость. И вот 3 часа дня, и в бистро никого, кроме мадам Ф, да парочки безработных. Но перед кем выступать? Шарлю все равно, ведь есть возможность поразглагольствовать о собственной персоне. Витиствует, подобно оратору на баррикаде, звучно модулируя фразы и патетично взмахивая руками. Просячьи глазки возбужденно блестят, смотреть на него слегка муторно. Любимый сюжет рассуждений Шарля о любви. «Ах, любовь, любовь! Ах, эти женщины, сгубившие меня!» «Да, господа!» Сгубили меня женщины, сгубили окончательно и безнадежно. В 22 года изнурен, истощен до капли. Но какие тайны открылись мне, в какие бездны я заглянул. Это ли не триумф — обрести высочайшую мудрость, постичь сокровенный смысл бытия, бытия подлинно утонченного, изощренно порочного? Дамы и господа, вам грустно? О, я понимаю, но жизнь прекрасна, так что, умоляю вас, оставьте грусть и устремитесь к радости. Наполним же кубки самосским вином, забудем о наших печалях. Как прекрасна жизнь! Слушайте, дамы и господа, я, столь многое познавший, раскрою вам, объясню вам сущность любви. Я покажу вам, что есть истинная любовь, истинная аристократичность любовной страсти, высшая из наслаждений, доступная лишь посвященным. Я расскажу вам о счастливейшем дне моей жизни. Увы, минули времена, когда я упивался таким блаженством. Оно навек покинуло меня, и чувства, и даже желания его канули безвозвратно. Слушайте же, господа, это случилось 2 года тому назад. Мой брат, он, кстати, адвокат, наведался в Париж, имея от семьи поручение разыскать меня и пригласить на ужин. Мы с братом ненавидели друг друга, но всегда соблюдали должное почтение к воле родителей. И мы отправились в ресторан, где после 3-й бутылки бордо братец изрядно захмелел. Доставив его к нему в отель и купив по дороге бренди, я заставил единоутробного выпить целый стакан, уговорил, что это замечательно трезвит. Он выпил, тотчас рухнув, словно бездыханный, мертвецки пьяный. Я подхватил тело, оттащил, привалил спиной к кровати, затем исследовал карманы. 1100 франков. Оставалось поторопиться вниз, схватить такси и умчаться. Адреса моего братец не знал. Безопасность гарантировалась. Куда идет мужчина с тугим бумажником? Ну, естественно, в бордель. Вы не предполагаете, конечно, что меня соблазнял какой-нибудь пошлый разврат, услада чумазых рыл. Перед вами, черт возьми, не дикарь. С 1000 франков, как вы понимаете, можно дать волю прихотям самым капризным. Только в полночь нашлось, наконец, нечто подходящее. Вдали от бульваров я свел знакомство с весьма элегантным юношей лет 18, смокинг, стрижка на американский манер. Мы разговорились в тихом бистро, обнаружили сходство вкусов, поболтали о том о сём, о способах развлечься, вскоре взяли автомобиль и поехали. Такси остановилось возле узкой безлюдной улочки. Мерцало пятно единственного фонаря, на выщербленной мостовой чернели лужи, по одной стороне тянулась глухая монастырская стена. Мой гид подвел меня к высокой развалюхе с темными окнами и постучал. Послышались шаги, задвижка лязгнула, дверь приоткрылась, вылезла рука. Огромная кривая лапа с жадно загнутой прямо перед нашими лицами ладонью.